Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу, посвященную Юрию Гагарину. Я напомню, что у нас есть специальный номер телефона 7-985-970-45-45, на который вы можете присылать свои вопросы, свои реплики, свои комментарии. Ну, этот постоянные слушатели нашей программы и нашей радиостанции вообще этот телефон прекрасно знают. Я его еще не объявил, а уже есть некоторые сообщения. Вот, например, Елена из Санкт-Петербурга пишет: «Хорошо помню полет Гагарина. Для меня, школьница, это было как прилет инопланетян на Землю». В детских садах советского времени очень популярно было делать фото в скафандрах с надписью «СССР» и помещать их в шарики, которые можно было смотреть в иллюминатор. Вот такое воспоминание тоже у одного из наших слушателей возникает. «Для чего космонавту идеальное зрение?» — спрашивает Владислав из Санкт-Петербурга. «Землю рассматривать?»
Ну, как выясняется, идеальное зрение как раз космонавту не обязательно. Там пилоту, может быть, командиру корабля, оно важнее при стыковке. Ну, в любом случае, он смотрит на мишень через оптико-электронные устройства. И сейчас уже бывает и так, что и командир корабля, и пилот все равно в очках. Поэтому хорошо иметь идеальное зрение вообще. Но во время тренировок, в тренажерах, в тусклых, во время полета на станции, в корабле, когда работаешь с бортинструкциями, вот этими текстами мелкими, зрение в любом случае садится.
Но желательно все-таки, потому что в третьем полете я летал с очками, и на приземлении очки у меня съехали. И мне трудно было рассмотреть пульт в иллюминатор. И в результате мне просто повезло, что я буквально за секунду до удара, так называемый жесткий удар, который называется мягкая посадка, я принял положение для посадки, а то можно было и шею свернуть.
А у меня как раз наоборот, у меня очки для дали, поэтому вблизи я все вижу очень хорошо и чувствовал себя комфортно в корабле.
Ну, а вот возвращаясь к Юрию Гагарину и к его первому полету в космос, его единственному полету, мне приходилось слышать такие слухи, разговоры, что на самом деле полет прошел не абсолютно идеально.
Конечно. Любой полет, космический полет, испытательный полет, в каждом космическом полете что-то происходит. У Юрия Алексеевича Гагарина тоже было несколько очень серьезных нештатных ситуаций.
А что именно?
Первое. Планировали вывести корабль на орбиту с апогеем 230 километров. А он вышел на орбиту в 327 километров. Почему это произошло? На 156-й секунде выведения отказал блок питания антенн системы радиоуправления. И двигатель выключился позже. А каковы могли бы быть последствия? Резервная схема спуска, если бы не сработала основная, была просто за счет естественного торможения. То есть корабль летает, задевает атмосферу, понемножечку снижает орбиту и в конце концов входит. Вот при той орбите, на которую он должен был выйти, естественное торможение занимало бы там 5-7 суток. А при той орбите, на которой он оказался, до 20 суток. А у него был запас пищи до 10 суток, плюс еще носимый аварийный запас, где еды и воды на 3 дня. То есть он просто не дожил бы, если бы была резервная схема спуска.
Там больше по кислороду, конечно, была опасность.
И это тоже, конечно, конечно. Далее. Когда включилась тормозная двигательная установка, она выключилась на одну секунду раньше. Казалось бы, секунда. Ну, секунда с точки зрения там, перелета или недолета, это существенно, но не так. Там оказалось, из-за залипания клапана горючее вытекло, и поэтому двигатель выключился на секунду раньше. Но клапан залип, и в магистрали наддува и в рулевые сопла под давлением 60 атмосфер стал поступать азот. Это привело к закрутке корабля со скоростью 30 градусов в секунду. Это довольно большая скорость. Это то, что потом Юрий Алексеевич Гагарин в отчете назвал кардебалетом. То голова, то ноги. Из-за того, что перешли к нештатной циклограмме спуска, спускаемый аппарат отделился от приборного отсека не там, где ему положено, а лишь по резервной схеме от термодатчиков на высоте 130 километров. Далее, уже когда вышел основной парашют, после этого, по непонятным причинам, выскочил еще и запасной, что, конечно, могло помешать спуску. То есть, на долю Юрия Алексеевича досталось немало серьезных нештатных ситуаций.
Вот, как я и обещал, к нам сейчас по телефону присоединился Виктор Васильевич Горбатко, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, который был в составе того самого первого отряда космонавтов, легендарного первого отряда космонавтов. Виктор Васильевич, вы слышите нас?
Отлично слышу, спасибо.
Здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Вот расскажите, пожалуйста, когда и как, вот при каких обстоятельствах вы познакомились с Юрием Алексеевичем?
С удовольствием. Ну и, дорогие радиослушатели, я хочу поздороваться с вами. Здравствуйте. Познакомился я с Юрием Алексеевичем Гагариным раньше всех тех, кто готовился к полету, кто проходил комиссию, кто готовился к полету потом. Это случилось 7 октября 1959 года, когда начался отбор первый отряд космонавтов. Было 45 человек в первой группе, из них отобрали 8. А я, когда поступил 5 числа, палата еще была в госпитале в нашем Сокольниках, научно-исследовательский авиационный госпиталь, была свободна, я первый. Там 4 места было. И вот 7 октября 1959 года я уже проходил исследование и находился в палате, ждал очередного исследования. Заходит 2 человека. Второго, к сожалению, я забыл, потому что он был отчислен. И Юра представился. Старший лейтенант Гагарин, Северный флот, Луастари. Ну, а я встал, говорю, старший лейтенант Горбатко, Молдавия, Маркулешты. Вот так мы с ним познакомились. Потом, конечно, со всеми остальными познакомились. И с Юрой мы вместе проходили комиссию. И 7 ноября 1959 года, после мандатной комиссии, нас отпустили в свои части. Но сказали, вы, ребята, намного не надейтесь, так как мы еще, хотя и прошли бы мандатку, но это не говорит, что мы вас вызовем. И, наверное, думали, что это будет очень быстро, хотя в первой группе отобрали из 45 сразу 8 человек. Один потом отказался. Но остальных 12 человек отбирали еще до июня месяца, когда отобрали и были зачислены в первый отряд 20 человек.
А все они потом полетели в космосе?
Нет, из 20 отобранных слетало 12. Мне посчастливилось закрыть первый отряд. Я поднялся 12-м и закрыл и полеты первого отряда в 1980 году полетом с представителем героического народа Вьетнам Фан Туаном.
А скажите, пожалуйста, вот как это было, вот когда вы были молодым офицером, старшим лейтенантом, вот что вы лично сделали для того, чтобы пойти в космонавты? Вот узнали о том, что ведется набор, или сами проявили какую-то инициативу? Вот какой был ваш самый первый шаг в направлении космонавтики?
Ну, я вам сейчас скажу, как на духу говорят. Были наша целая группа молодых летчиков, служил в Молдавии, я сказал, в Маркурештах находился наш полк. И когда был запущен искусственный спутник Земли, в 57-м году, кстати, скоро будет 50-летие запуска, 4 октября, я вместе с друзьями наблюдал, тогда же оповещали, как проходит спутник, и вечером мы смотрели, ну и так, был разговор, вот бы полетать и посмотреть с той высоты. Но на этом все закончилось. И когда мне в августе 59 года вызвал командир полка и отправил сначала к замполиту, а потом замполит к врачу, а вместе с нашим полковым врачом сидел представитель из госпиталя, подполковник. И когда началась беседа, то они спросили мои планы на будущее. Ну, я хотел, конечно, уже, я летал еще на МиГ-17, хотел летать на МиГ-19, затем хотел поступить в академию, ну, Монинскую, теперь имени Гагарина. Вот, то есть, двигаться вперед по служебной лестнице, или как, по линии авиации, и, откровенно говоря, ну, уже о том, что полечу в космос, и, или буду туда призван, и буду кандидатом, даже не думал. А вот во время этой беседы, когда я все свои планы рассказал, мне говорят, а вот 100 километров и выше вы собираетесь, не вы, хотели бы полететь? Я говорю, да, я не против. А что вы имеете в виду, спутник, что ли? Да, вот мы предлагаем вам попробовать пройти комиссию. Сейчас вот принято решение, начинается отбор, первый отряд. Мы вас вызовем, если у вас будет желание. Можете слетать, а мы находились в лагерях, съездить домой, побеседовать с женой, но только не говорите о том, что вот кандидаты там слушали, космонавты, а летчики-испытатели. Я посидел немножко, а все-таки мы 300 километров были от основной базы. Посидел немножко, я говорю, я согласен. И после меня еще двоих вызвали представителей нашего полка, Борю Сиротову и Женю Хрунову, который потом также слетал в космос. Вот так до 5 октября было я незнание, а 5 октября начал проходить комиссии. И первый отряд в основном всем предлагали. Они заявляют, потом уже и заявления писали, и все. А вот первых набирали, предлагали сверху.
Отбирали совершенно сознательно, то есть, видимо, было какое-то указание свыше, разосланное по войсковым частям, по воинским частям, и прежде всего, наверное, по авиационным.
Ну, нет, только авиационным. Только первый авиационным. Отряд были зачислены все 20 человек, это летчики-истребители ВВС и ПВО. Только летчики-истребители. Это потом уже стали нам добавлять и гражданских, ну и береговой пришел к нам, Георгий Тимофеевич, уже позже, ну и женский отряд. Так что это уже все случалось. Первый отряд, 20 человек, было зачислено именно летчиков-истребителей.
Вот должен вам сказать всем участникам нашей программы, что вот нам пишет Юрий из Москвы, готов передать музею Центра подготовки космонавтов оптическое устройство, позволяющее космонавтам просто наблюдать существование эфирного ветра на Земле и космосе. Я не знаю, интересно вам это или нет, про эфирный ветер, но вот, тем не менее, значит, есть номер телефона, я могу потом...
Пусть передает, пусть интересно.
Нет, но ему надо этому самому Юрию позвонить, наверное, вот по номеру телефона, который я могу потом вам продиктовать.
Позвоним.
Ну что ж, вот какой вопрос у меня возникает ко всем участникам нашей сегодняшней передачи. Вот все-таки тогда, когда началась программа полетов человека в космос, пилотируемая космонавтика, когда началась, какие цели прежде всего, вот в первую очередь, преследовала эта программа? Это были научно-технические цели или все-таки политические и военные? Как вы считаете?
Ну, политические руководители, безусловно, ставили перед собой политические и военные цели, а руководители технические, включая Королева, конечно, понимали, что им нужно работать на оборону, но одновременно они думали и о науке.
Ну, а мы, космонавты, только научно-техническими занимались проблемами.
То есть вам не приходило в голову, что, быть может, во главу угла поставлены... Ну, скажем так, политические цели, соревнования двух систем, соревнования да, ну, догнать там, и перегнать
да,
Америку.
Ну, что там не приходило в голову? Хрущев, выступая в Кремле, после возвращения в Москву Юрия Алексеевича Гагарина, прямо сказал, что этот полет очень важен для обороны, пусть знают. И надо сказать, что после того, как президентом стал Джон Кеннеди, он дал поручение своему советнику по науке Джерому Визнеру проработать программу и план сотрудничества с Советским Союзом по освоению космоса и попросил включить туда даже совместную высадку на Луну. И такие предложения он делал Хрущеву. Но после того, как полетел Гагарин, после того, как Хрущев прямо заявил, что это имеет оборонное значение, планы Соединенных Штатов поменялись, и вскоре, через 20 дней после полета Алана Шепарда, Кеннеди, выступая в Конгрессе, объявил программу, лунную программу. И, в общем-то, понимали и в Америке, и в Советском Союзе, что, конечно, это соревнование военное, прежде всего.
Ну, а скажите, степень секретности...
Минутку, а можно мне хоть слово сказать?
Да-да, конечно, Виктор Васильевич, вы в любой
так
момент
вот
можете
сказать,
в наш
разговор. Что когда началась подготовка к полету, то первому полету была поставлена одна задача. Как человек себя будет чувствовать невесомость. Это потом все уже появилось. Ну и потом мы узнали о соперничестве, что есть соревнования между СССР и Соединенными Штатами Америки. Потом уже все прошло. Но первый полет ставил одно только цель. Как себе почувствовать человек невесомость? У Гагарина даже был набор специальных шифров, чтобы включить пульт управления. Так как, ну, никак не могли определить и знать, что человек может и способен ли быть и жить в невесомости.
Ну, а для меня все-таки было самое главное научные эксперименты, узнать новое, неизвестное, передать ученым для обработки. И мне кое-что в этом направлении удалось сделать. Я на основе этого защитил диссертацию, организовал лабораторию в Академии наук по исследованию атмосферы Земли космическими средствами. Вот для меня вот это самое было интересное.
Ну вот мы сейчас спросим телезрителей, как они воспринимают вот историю первых полетов человека в космос. Какие, по-вашему, в первую очередь цели преследовал полет человека в космос? Я сейчас запущу голосование. Значит, если вы считаете, что все-таки политические и военные цели в этой программе стояли на первом месте, позвоните нам по телефону 660-0113. Если вы считаете, что все-таки главным была научно-техническая составляющая, позвоните, пожалуйста, по телефону 660-0114. Голосование пошло.
Слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Так вот, о чем я хотел вас спросить. Степень секретности вот с тех первых полетов была высочайшая, да? Приходилось ли космонавтам, я не спрашиваю, какие, но приходилось ли, в принципе, заниматься там, на орбите, решением вопросов сугубо военных, оборонных?
Мне нет, но был другая орбитальная станция, которая тоже потом называлась «Салют», на самом деле это станция «Алмаз», теперь об этом уже известно, где ставились военные эксперименты.
То есть туда летали космонавты?
Да.
Но об этом не объявлялось. То есть говорил, что они находятся там на орбитальной станции, и все думали, что это та же самая станция. Да,
ну, а она была номера другая. Менялись, но на самом деле через раз было. Вот станция «Салют», потом «Алмаз». А официально все назывались «Салютами».
Угу. То есть были военные программы, были программы не военные. Но я так полагаю, что содержание этих военных программ до сих пор является секретом или нет?
Нет, конечно. Частично раскрыто, опубликовано.
Ну, например,
много.
Например, там стоял очень сильный телескоп с фотоаппаратом, и фотографировались военно-воздушные, военно-морские базы.
Угу. То есть...
Разведка.
Разведка.
В первую очередь разведка, конечно.
Ну что ж, второе голосование, я думаю, мы можем уже сразу, вот подходит к концу его вторая минута. Я думаю, что мы можем это голосование уже остановить. Здесь результат, в общем, очевидный. 75% позвонивших к нам в студию считают, что все-таки космическая программа пилотируемых полетов в космос тогда, в первые годы, решала прежде всего военно-политические задачи. Ну что ж, очень много вопросов есть по поводу гибели Юрия Алексеевича. Вот даже кто-то спросил нас, что... Почему вы не говорите о других версиях? Мы вообще ни о каких версиях гибели Гагарина еще не говорили, но, как всегда, есть конспирологические такие, конспирологически настроенные, я бы сказал, слушатели, которые говорят, вот, а я слышал, что это Игорь, не знаю, откуда нам пишет, я слышал, что он не погиб, что он умер недавно. Но...
Пусть Виктор Васильевич ответит, он ближе всего стоял.
Виктор Васильевич, вы слышите нас?
Я с удовольствием, ну как, извините, этого удовольствия мало, но действительно, в этот день, когда погиб Юрий Гагарин и Владимир Серегин, мы проводили прыжки в Киржаче. Это всего в 15 километрах от гибели Гагарина. Мы сделали по прыжку, но облачко опускалось, и мы стояли. И руководство решало, будем ли еще прыгать или не будем. Так как облачко, первый раз мы даже с облаков выпрыгнули, но еще высота была где-то 700 метров. А здесь уже было 400, нижний край. То есть решали это. И в этот момент, вот Леонов говорит, он слышал. Я лично не могу такого сказать, что я слышал взрыв. Но нам поступила команда срочно возвращаться на аэродром Чкаловскую. И мы тут же на вертолет и прилетели в Чкаловскую, и нам объяснили, что вот связь с Гагарином потеряна, с экипажем. Серегин Гагарин потеряна. И уже количество керосина, которое, ну, заправка, топливо кончилось. Так что уже ясно, что они или выпрыгнули, ну, и второй вариант, что не дай бог, но погибли. И начали туда даже... отправили десантников по примерный район, где они могут быть. Вертолеты начали летать. И только к вечеру привезли первое ведро с останками и Серегина, и Гагарина. И когда мы это увидели, нас сразу отправили, больше нас туда не пускали. На опознавание ездил Николаев, ездил в госпиталь Бурденко, и он по некоторым данным определил, ну, по оставшимся частям тела Гагарина, их раскладывали, у них группы крови разные, определил, что это Юра Гагарин. Ну и потом на место гибели нашли и планшет, и удостоверение, и партийный билет, ну, вещи, которые принадлежали только Юрию Гагарину, и вещи, естественно, Владимира Серегина. Ну, так что все эти версии... о том, что он там, и даже говорили о том, что его изобрали инопланетяне, или что он где-то в госпитале был, или еще что. Это все, извините за выражение, ерунда. Все-таки точно этот человек погиб, и погиб очень рано. Замечательный человек.
Скажите, а все-таки комиссия, которая расследовала причины катастрофы, к какому в итоге пришла выводу?
Вы знаете, вот версий много, но окончательного вывода я не слышал. Вот, например, некоторые Леонов, Алексей Архипович, там разные версии с Белоцерковским говорили, что вот там и самолет прошел. Но вот моя версия, и я с Степаном Микояном, он возглавлял комиссию от испытательного центра. И я к этому прихожу, что было или столкновение с шаром, который запускает ракетчики, или он чиркнул борт самолета, и они перевернулись. И потом, пока собрали стрелки вместе, у них просто не хватило высоты, так как они находились в облаках. У них метров 300 еще, и они Был бы запас 300 метров, все кончилось благополучно. Но, увы, этих 300 метров не хватило.
Ну что ж, спасибо большое, Виктор Васильевич. Это по телефону с нами беседовал дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, космонавт первого отряда космонавтов Виктор Васильевич Горбатко. У меня здесь в студии гости Георгий Гречко и Юрий Батурин, космонавты разных поколений. Вот перед эфиром мы говорили о том, что у нас сейчас сотый космонавт, да, вот ровно юбилейный сотый космонавт.
Олег Котов сейчас работает на орбите вместе с Федором Юрчихиным. Вот Олег Котов сотый космонавт. Ну, счет советских и российских космонавтов общий. Тут никаких изменений не было.
А всего сколько?
Всего 4,5 сотни.
4,5 сотни. То есть у американцев гораздо больше.
Ну, у них короткие полеты, шаттлы летали, экипажи большие.
Большие экипажи.
А по налету, в общем-то, у нас больше. При том, что
По количеству часов, которые провели космонавты на орбите.
Уж даже не часов, а лет.
Олег Котов. Олег Котов. Вот я подумал о том, что ведь когда-то, согласитесь, наизусть любой школьник мог перечислить фамилии всех космонавтов, которые летали в космос. И наших, и американцев. А сейчас, наверное, далеко не все знают Олега Котова.
Я должен сказать, что мои студенты на факультете журналистики, те, кто приходит ко мне заниматься в семинар, писать о космонавтике, к моему удивлению, многие не знают даже имени Гагарина. То есть, когда я спрашиваю, кто полетел в космос, это представитель какой страны, некоторые даже не знают. Поэтому я очень благодарен нашим радиослушателям, что они, оказывается, своим голосованием опровергли вот эти мои пессимистические оценки. Спасибо.
Но потом это же, так сказать, так и должно быть. Когда все начинается, мы знаем, а когда развивается и приносит гораздо больше пользы, уже не знаем. Вот я до сих пор помню Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров, первые в Арктике. Сейчас в Арктике сотни человек, тысячи, наверное, уже побывали, но мы их не знаем. Так и должно быть.
Ну что ж. Спасибо большое. У нас программа была о первом космонавте в истории человечества, о Юрии Гагарине. В программе принимали участие летчики-космонавты Советского Союза и России, Георгий Гречко, Юрий Батурин, Виктор Горбатко. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.